Беседа, листая календарь.
Вера Федоровна Панова. 120 лет со дня рождения. Вера Федоровна Панова, советская писательница, драматург, трижды лауреат Сталинской премии. Самые известные ее произведения – это «Спутник», «Сережа», «Кружилиха», «Сентиментальный роман». Свою повесть «Сережа» Вера Федоровна сама высоко ценила. В ней рассказывается о 6-летнем мальчике, о его отношениях с отчимом, о детстве, которое, как считала писательница, даже при внешнем благополучии всегда драматично. На повесть в свое время откликнулся Корней Иванович Чуковский. Он писал: «Дорогая Вера Федоровна, вы, может быть, и сами не знаете, что вы написали классическую книгу, которая рано или поздно создаст вам всемирное имя». С конца 40-х годов 20 века Вера Федоровна Панова была уже известным литератором. За право первыми печатать ее произведения боролись лучшие советские журналы. Спектакли, поставленные по ее пьесам, шли по всей стране. По ее киносценариям снимали фильмы известные режиссеры: Георгий Данелия, Игорь Таланкин, Петр Фоменко, Татьяна Лиознова. Читатели писали ей письма. Они хотели знать, как в дальнейшем сложилась судьба у героев ее книг. Вера Федоровна Панова родилась 20 марта 1905 года в Нахичеване на Дону. С 1929 года город стал частью пролетарского района Ростова-на-Дону. Сейчас одна из улиц города носит имя писательницы. Картины жизни Нахичевани и Ростова описаны писательницей в книге «Сентиментальный роман» и автобиографической повести о моей жизни, книгах и читателях. Вера Федоровна была очень верующим человеком. Вот, например, как она описывает картину церковного праздника «Крестного хода». «Куда, бывало, ни глянешь вдоль первой линии, вверх ли к соборной или вниз к Дону, у всех ворот стояли столики, накрытые белыми скатертями. На столиках иконки и чашки для водосвятия. Звенели колокола. На нашем столике ставилась полоскательная чашка с чистой водой и образ с мамиными венчальными свечами, обитыми бумажной зеленой лентой. Шли женщины молодые, многие принаряженные по случаю праздника. Та вся в розовом, другая вся в голубом. На нашей окраине это считалось очень шикарным. У кого не хватало денег на шик, те украшали себя газовым шарфом либо брошкой с поддельным камушком, либо наряжались в украинский костюм с множеством бус и лент. На паперти у Софиевской церкви сидели мужчины и женщины в страшных лохмотьях, изуродованные и искалеченные. Лаяли кликуши. На перекрестках сидели торговки-семечницы. Маленький граненый стаканчик стоил 1 копейку. Свое призвание Вера Панова поняла рано. С детства писала стихи и прозу. Ее жизненный путь был нелегким. Это известно из автобиографической книги «Заметки литератора» 1972 года. Ее прадед был крепостным Московской губернии. Выкупив себя и свою семью, приехал в теплый и богатый Ростов-на-Дону. Он был столяр-краснодеревщик. Вскоре, благодаря своему трудолюбию и упорству, прадед открыл магазин и вошел в купеческое сообщество. Дочку выдал замуж за приказчика Панова, который оправдал доверие, был к тому же собой не дурен и не пил. Но после смерти отца богатая наследница растранжирила все состояние семьи, прогнала мужа и окружила себя бог весть какими проходимцами – картежниками, выпивохами, никчемными людьми, преимущественно из тех кавказских красавцев, которых всегда так много было в Ростове. В 2-3 года в их руках оказались все ее деньги, доходные дома и все нажитое прадедом. В наследство отцу писательницы, как и его братьям, ничего не досталось. Федор Панов окончил в Москве Академию коммерческих наук, знал 3 языка и служил в банке общества взаимного кредита. Его родственники, конечно, надеялись, что он женится на богатой невесте, и семья улучшит свое экономическое положение. Но Петр Панов женился по большой любви на дочери бедной учительницы музыки. Свою дочь назвал в честь жены Верой. Вместе с товарищами он основал в Нахичеване-на-Дону первый яхт-клуб, и первую яхту, построенную собственноручно, он тоже назвал Вера в честь любимой жены. В 1910 году, в день своего 30-летия, Федор Панов вышел на яхте на прогулку. Иногда он устраивал, по словам писательницы, настоящие представления перед женой, сидевшей на террасе яхт-клуба. Он нарочно опрокидывал яхту и приплывал к пристани. Но в тот день случилась трагедия. Он не выплыл, исчез в Дону на глазах жены. Оставшись без кормильца, молодая вдова с 5-летней дочерью, годовалым сыном и пожилой мамой могла рассчитывать только на себя. Она служила в конторе аптекарской фирмы «Лямке и компания». Ее жалование едва хватало на самое скромное житье. Небольшой финансовой помощью являлась пенсия, которую банк должен был платить до совершеннолетия младшего брата Веры. В августе 1915 года, выдержав экзамены, Вера Панова поступила в частную женскую гимназию С. Я. Любимовой, обучение в которой взялись оплачивать братья отца. Окончив 2 класса, она ушла из гимназии. К концу 1917 года гимназия закрылась. Потом она всю жизнь занималась самообразованием, пробовала себя в поэзии. В 14 лет некоторое время уже подрабатывала, подготавливая детей к школе. В 17 лет, поступив на работу в редакцию газеты «Трудового Дона» «Молот», она стала помощницей районного организатора рабкоров по Нахичеванскому району. Писала статьи и фельетоны в газеты «Молот», «Советский юг», «Большевистская смена» под псевдонимом Вера Вельман. Когда в Ростове открылась пионерская газета «Ленинские внучата», Вера вошла в ее штат. Редактором «Ленинских внучат» был писатель Полиен Яковлев, автор, известный в советские времена ростовским школьникам по повести «Первый ученик». Среди коллег был Виталий Губарев, будущий автор «Королевства кривых зеркал». Весной 1925 года Вера Панова вышла замуж за молодого поэта Арсения Старосельского. В браке с ним, который продлился 3 года, родилась дочь Наташа. В 1929 году она вышла замуж во второй раз за журналиста Бориса Вахтина. В этом браке родились сыновья Борис и Юрий. После убийства в Ленинграде Сергея Мироновича Кирова в стране начались массовые аресты. Ее второй муж, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Ростове, Борис Вахтин, был арестован по обвинению в принадлежности к ленинградской оппозиции. Веру Федоровну уволили с работы, вызывали на допросы. Она пыталась спасти мужа, писала письма Калинину, передавала посылки. Борис Вахтин своей вины не признал. Его осудили на 10 лет строгого режима и сослали на Соловки. Без работы, с 3 детьми и мамой, Вера Федоровна жила на деньги, присылаемые свекровью. В 1936 году ей удалось добиться свидания с мужем, разрешенное властями ГУЛАГа, и она поехала в город Кемь. Позже вспоминала: «Прощаясь, я его поцеловала и перекрестила ему лоб. Я знала, что он думает о самоубийстве. Потом я вышла и пошла к воротам, и вдруг я услышала голос Бориса: „Вера, прощай“. И он прошел за колючей проволокой. Уже в самый-самый последний раз я увидела его солнечные волосы и прекрасное, неповторимое лицо». Она говорила, что это был самый солнечный, самый светоносный, самый талантливый человек в ее жизни. Спустя год Борис Вахтин был расстрелян. Реабилитирован посмертно. Единственное краткое свидание с ним в городке Кемь Вера Панова с пронзительной болью описала в очерке «Свидание», вошедшем в ее последнюю автобиографическую книгу. Опасаясь преследований, в 1937 году Вера Панова с семьей уезжает из Ростова в село Шишаки Полтавской области, Украина. Она стала их приютом на несколько лет. В 1938 году она пишет трагедию в стихах под названием «Мерседес» на тему гражданской войны в Испании, рукопись которой отправила в Москву на имя Сталина. Через некоторое время пришел ответ от писательницы Бруштейн. Она, раскритиковав произведение за подражательность и напыщенность, отметила литературные способности автора и пригласила при случае познакомиться лично. Началом своей серьезной литературной работы писательница считала написанную в 1939 году пьесу «Илья Косогор», за которую получила первую премию на конкурсе на лучшую пьесу для колхозного театра. «С этой пьесы началось мое бытие как драматурга», – вспоминала она. Будучи по делам в Москве, она, наконец, познакомилась лично с писательницей Александрой Яковлевной Бруштейн, которая стала ей другом и советчиком. По ее совету Вера Федоровна пишет сценарий для новогодних утренников по линии Центральных профсоюзов СССР, за который получила большой гонорар в 4000 рублей. Средняя зарплата в те годы была около 700 рублей в месяц. К Всероссийскому конкурсу 1940 года она написала пьесу «Старая Москва». Пьеса опубликована под названием «В старой Москве», за которую вновь удостоилась премии, разделив ее с авторами двух других пьес. «Старую Москву» захотели одновременно ставить два театра в Москве и Ленинграде. В 1940 году режиссер Юрий Завадский поставил спектакль в «Старой Москве» на сцене Ростовского театра имени Максима Горького. В 1960-е годы в театрах Советского Союза шли спектакли по пьесам Пановой «Проводы белых ночей», «Как поживаешь, парень», «Сколько лет, сколько зим», «Еще не вечер», «Свадьба как свадьба». Как жене врага народа, ей было запрещено жить в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому знакомые помогли ей с дочерью переехать в город Пушкин под Ленинградом, бывшее царское село, где их и застала Великая Отечественная война. Город был захвачен немецкими войсками в сентябре 1941 года. Немцы угнали ее вместе с малолетней дочерью и другими жителями в Эстонию, но по дороге ей удалось бежать. Она проявила недюжинную силу характера и личное мужество, чтобы пройти тяжелый путь скитаний в оккупации, спасти себя и свою дочку от гибели или угона в Германию. Преодолев многие сотни километров по захваченной врагом земле, большей частью пешком, они добрались зимой 1941 года до села Шишаки на Полтавщине, где оставалась ее семья, две бабушки с малолетними сыновьями. После освобождения Украины в конце 1943 года Панова переехала на Урал, в город Молотов, сейчас Пермь. Здесь она работала в редакции местной газеты и на радио. Первую повесть «Семья Пирожковых» написала в 1945 году. В новой редакции 1959 года повесть называлась «Евдокия». Еще во время войны Вера Федоровна получила задание написать о работе военных медиков и два месяца провела в качестве корреспондента в военно-санитарном поезде номер 312. Совершила несколько рейсов на фронт и по впечатлениям от которых написала повесть «Спутники». Произведение «Спутники» – одно из самых пронзительных произведений о Великой Отечественной войне. В 1947 году она, неизвестная провинциальная журналистка, за это произведение получила сталинскую премию первой степени, и сразу на нее обрушивается слава. В 1948 году Вера Федоровна получает сталинскую премию второй степени за роман «Кружилиха», а в 1950 году сталинскую премию третьей степени за повесть «Ясный берег». В 1946 году Вера Федоровна с семьей переезжает из Перми в Ленинград. Ее принимают в Союз писателей СССР. Ей выделяют очень хорошую квартиру в знаменитом писательском доме на Марсовом поле. Она очень много работает. И среди коллег ходила шутка, что у нее стояли 3 пишущие машинки и все 3 с начатыми закладками – проза, пьеса и сценарий. Даже на отдыхе в Коктебеле в ответ на приглашение погулять она, как всегда, спокойно и убедительно отвечала: «Дорогие мои, у меня большая семья, которую нужно одеть, обуть и накормить». Но вряд ли все это стало возможным для человека с таким прошлым, дочь купца, жена расстрелянного врага народа, если бы ее книги не полюбил самый главный читатель страны Иосиф Сталин. Вера Федоровна считала, что все, что она заработала, принадлежит ее детям так же, как ей самой, и доверяла им. Она писала: «Если для блага детей нужно содрать всю кожу живьем, я и минуты не поколебалась бы». Когда дети выросли, дочь Наталья Старосельская стала переводчицей, сын Борис Вахтин – писателем, переводчиком, синологом, младший сын Юрий – ученым, доктором биологических наук. Как-то за преферансом Вера Федоровна познакомилась со Всеволодом Кочетовым, советским писателем, военным корреспондентом, главным редактором журнала «Октябрь», автором множества критических статей о литературе и писателях. Вера Федоровна вспомнила: «Отличный партнер, играет легко, шутник, остроумец, душа общества. Говорили мне, что зубы-то у него волчьи, а злобности на троих хватило бы. Играл в преферанс, а у него был булыжник за пазухой. Взял и запустил в меня». В 1954 году Кочетов написал разгромную статью о ее новом романе «Времена года». Статья называлась «Какие это времена?» По поводу романа «По новые времена года» Кочетов писал: «Я бы не взялся писать о романе «По новые времена года», если бы литературная критика хотя бы в какой-то мере определила место этого произведения в советской литературе. Толки о романе «По новой» самые разнообразные и разноречивые. Один говорит, что этот роман социально-психологический, другие считают его бытовым, третьи заявляют: это сама жизнь. Наконец, есть и такие мнения, что «Времена года» – роман о воспитании». Из жизни, из биографии своих главных героев Панова выбросила около четверти века. Она выбросила годы первых пятилеток, годы борьбы за индустриализацию страны, за коллективизацию сельского хозяйства, те годы, когда широко развертывалось и развернулось социалистическое соревнование. Эти годы, которые никак не могли не отразиться на сознании героев романа старшего поколения, на формировании их мировоззрения, на их судьбе. А годы Великой войны, они мелькнули в романе так, будто бы в жизни героев их и не было. А в 1958 году Вера Панова стала одной из тех, кто осудил Бориса Пастернака за его роман «Доктор Живаго». В этой озлобленной душе нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма. Но позже говорили, что она корила себя за это и впоследствии для книги своих воспоминаний взяла строчки Пастернака. «Мой обожаемый Пастернак», — напишет она на закате дней и будет дарить книги поэта своим внукам. В Перми Панова в третий раз вышла замуж за писателя-фронтовика Давида Яковлевича Дара, приняв в свою семью и 2 его детей. Начинающим авторам деньги одалживает, советскую власть открыто ругает, описывал Дара Сергей Довлатов. В их роскошной квартире на Марсовом поле Давид Дар принимал начинающих поэтов, приговаривая: «Давайте ловить кайф под музыку Битлз». В 1967 году Давид Яковлевич обратился к Всесоюзному съезду писателей с письмом в защиту Иосифа Бродского, а через месяц у Веры Федоровны Пановой случился инсульт, которого она боялась больше всего на старости лет. «Кондратий», как называла она свою болезнь, до конца дней приковавшую ее к инвалидному креслу. В те годы судьба свела ее с Сергеем Довлатовым. Он несколько лет служил у нее литературным секретарем. «Я был чем-то вроде секретаря Веры Пановой с широким кругом обязанностей, от переписки с Чуковским до вынесения мусора», — так писал Довлатов. «Кроме прочего, я читал Пановой наполовину разбитой параличом книжки вслух. Надо сказать, у старухи был хороший вкус, и перечитывали мы в основном десяток одних и тех же книг. Томас Манн, Булгаков, Гоголь, Достоевский, Толстой. Из современных авторов Панова признавала лишь Битова и Владимова. Говорят, Панова привязалась к Довлатову из-за необыкновенной ловкости и легкости рук. Когда ей было плохо, только ему она доверяла устроить ее в кровати. Беседовали мы с Пановой. «Конечно, говорю, я против антисемитизма, но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать только русские люди». «А это и есть антисемитизм», — сказала Панова. «То, что вы говорите, это и есть антисемитизм». «Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать достойные люди». Вера Федоровна 7 лет провела в инвалидном кресле в тяжких страданиях. Однако и в эти последние годы она проявила необыкновенную силу воли и работала над новыми пьесами, историческими миниатюрами, художественной биографией пророка Мухаммеда «Жизнь Мухаммеда». Некоторые страницы ее мемуарной прозы были созданы именно в это время. Она так и не выбралась в родимый город, как называла она Ростов-на-Дону. «С детских лет я люблю этот город, его линии, свет, звуки, горячее дыхание его жизни», — писала она о Ростове. «Живой, кипучий город, город-бунтарь, город-работник и остроумец». Вера Федоровна Панова скончалась в марте 1973 года. Вопреки всем советским понятиям, ее отпели в Никольском морском соборе, похоронили по православному обряду, таково было ее завещание, на Комаровском кладбище, где похоронены поэтесса Анна Ахматова, 1889-1966 годы жизни, писательница Вера Китлинская, 1906-1976 годы жизни, композиторы Виктор Резников, 1952-1992 годы жизни, Вениамин Баснер, 1925-1996 годы жизни, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, 1906-1999 годы жизни. Читала Кира Егорова.